Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добрый день, поважанное господарство. Говорите, показывая свобода. В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Наумчик. Привитание, Сергей.
Добрый вечер.
И оглядальник телеканалу «Настоящее время» Тимур Олевский. Добрый день, Тимур, с дебютом вас у нашей передачи. Тема нашей гутарки – это белорусские выборы и белорусско-российские отношения. Ну, нагодой для нашей гутарки стал визит министра замежных справ России Сергея Лаврова в Беларусь. Уласно, нагодой для визиту было подписание погоднение об так званом взаимном признании визов. Это особная, так самая цікавая тема, але я думаю, что сэнс был не только в гэтым. Магчыма, у перадачы нейкага послання, хаця цікава сказаць, што Александр Лукашенко раніцай сёння размаўляў з Пуціным па тэлефоне, і калі Лавроў прыехаў у Мінск, так Лукашенко яму сказаў: "Ну, я вам перадаю прывітанне ад Владзіміра Владзімовича". Вось. Падчас гэтай гутаркі адбыўся такая цікавая абмен, ну, магчыма, колкасцяў, жарцікамі, калі Лукашэнка сказаў, што да ў нас нічога не іскрыць з Пуціным. На што Лавроў сказаў: "Ну, ведаеце, часам іскры патрэбныя і для зажыгання". Вось. Ну, это цікавая заўвага, асабліва на фоне ўсяго, на фоне высылкі расійскіх журналістаў, на фоне закупу американской нафты, фактичной национализации российского банку и много-много-много иншего. Ну, а вот все ж таки, коли так вот брать агулом двухбаковые относины на фоне вот этого визита Лаврова. Тимур, как бы вы их охарактеризовали? Покуль в самом агульном сенсе.
Сейчас самое важное, мне кажется, в этом визите. Ну, слушайте, мне кажется, что я предполагаю, что это как-то связано все-таки с арестом Виктора Бабарика. Вот просто потому, что, видимо, Александру Лукашенко захотелось прояснить вопрос, почему человек, который, по его представлениям, связан с Москвой, позволил себе перебежать ему дорогу. Вот. Или, что может быть по-другому, может быть, Кремль, наоборот, понимает, что это не человек, который там действует по указке, условно говоря, Путина, потому что я абсолютно уверен в том, что у Путина как раз своего кандидата на этих выборах нет. Не знаю, что он помешает какому-то другому из России своих кандидатов там иметь, но сам он вряд ли проводит такую спецоперацию. Просто он отправил туда своего министра, чтобы заверить Александра Григорьевича Лукашенко, что это не мы, нет никакой войны, политических там интриг, прямо сейчас не собираемся ничем мешать и вредить.
Сергей, як ты лічыш, это сапраўды, так бы мовіць, развеяванне страхаў Александра Лукашэнкі? Тут варта сказаць, што літаральна сёння даў інтэрв'ю і прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пісков, які таксама падкрэсліў, што як бы у нас нема свайго кандыдата. І гэта інтэрв'ю было часткова адказам тых абвінавачванняў, якія гучаць з Беларусі, з вуснавай Лукашэнкі, іншых чыноўнікаў, што змова «Газпрома», можа быць, каго-то і вышэй, рускі ідут, так памовіць, і гэтак далей.
Коротко перед выступлением Сергея хочу сказать, что это и значит, что у Путина может не быть своего кандидата, но это не значит, что он против того, чтобы кто-то другой в России попытался своего кандидата привести. И он просто не возражает, но не делает это персонально. Я думаю, что возможно, что Барика и каким-то образом действительно получил там, заручился поддержкой своих знакомых и друзей в «Газпроме», но это и персональное дело Бабарика и «Газпрома», а не Путина. В этом смысле того, что говорит Песков, что это типа не мы, а они, ну, там,
Ясно. Сергей, ну а тем не менее, вот как ты лечишь Тимох, Лавров? Ну, в принципе, этот визит, по идее, плановался давно, и про это Лавров сказал. Может быть, это саправды, просто мы уже так, как бы, крышечку придумляем. А может быть, и саправды в этом сенс, чтобы, как бы, супокоить Александра Григорьевича. А может, и наоборот, не супокоить, а потлумачить, что, как бы, великий брат глядеть за вами весь час. Вот может в гости приехать.
Ну, все может быть. Что мы ведаем докладно, что сапраўды гэты визит был запланаваны, калі не помиляюсь, еще тыдні два назад говорили как раз вот про 19-е, про приезд Лаврова. Так что тут он супал как раз таки вот с гэтыми подзеями вокруг Белгазпромбанку и арыштам Бабарыкі и членов ягоной команды, сына и наближенных, так сказать, особов. И калі мы говорим про белорусско-российские отношения, бо не будем забываться, что сидит несколько десятков людей, Северинец, Статкевич и иншие зараз, так сказать, по турмах. Але вось Тимур сказал, что зусім магчыма, что говорили и про Бабарыку. Я вот, ведаете, думаю, что так само говорили про Бабарыку, безумовно. Я думаю, что Лукашенко потлумачил Лаврову приблизно тое, что учора потлумачил замежным послам керавнік комитета вот, дзяржконтролю у Министерства замежных справ. Просто информации про это не дадена. Про что они говорили, тут тяжко сказать, тут, может быть, больше важно, про что не сказано в официальных поведомлениях. Так вот, в этих поведомлениях официальных про эту встречу Лукашенко с Лавровым как раз-таки прозвище Бабарыка не гучало ни в поведомлениях Белты, ни в неких покуль что інших поведомлениях, скажем, Интерфакса, ці когось-то іншого. И это, конечно, ну, показывает, что мы имели рацию те, кто прогнозовал, что эта ситуация с Белгазпромбанком, как и с арештом Бабарыком, не будет такого, ну, иметь вельми обвостренного некого эффекта для Кремля. Во всяком разе, покуль что мы его не назираем. Односно заяв пресс-вого секретаря Путина, ну, выглядает, что он отказывал так, как мусил бы отказывать. У Кремля нема кандидатов, а коли они были у Кремля? Николи их как бы так,
ну,
не было.
Были, были. Я памятаю, в 2015 году посол тогочасный России сказал там за несколько месяцев, что мы потребуем Александра Григорьевича, да, хотели бы, чтобы вот он был и снова президентом. А зараз, цікаво, коли он сказал, у нас нема кандидатов, это значит, таким кандидатом не является Александр Григорьевич?
Ну, пошакаем еще до выборов, а мая что 2 месяца, поглядим, что будет далей. Значит, ну, але я скажу, что сам факт, вот сам приезд Лаврова, там гутарки и так далее, это, ну, уже такая всякая некая подтримка. В уголе, конечно, Лукашенко выкористовывает свое службовое становище на 300% у этой, так сказать, так званой передвыборчей кампании. Ну, а я поглядим, я повторяю, что до выборов еще 2 месяца.
Тимур, коли ласка.
Да, вы знаете, я хочу продолжить эту мысль по поводу того, что Александр Лукашенко кандидат, который устраивает сейчас, мне кажется, и Запад, и Россию, он в этом смысле совершенно кандидат вот этих акторов.
Мечты, мары.
Или, может быть, просто есть в Беларуси еще один актор, это, собственно, белорусский народ, который на самом деле актором быть не переставал, просто в разных ситуациях мог себе позволить сделать разные вещи. И это важно, мне кажется, штуку понимать, потому что вот я всегда люблю идти от денег и следить за ними. Потому что мне кажется, что там, вот, где деньги ходят, там становится понятно, кто чего добивается. Вот мы смотрим на новость, которая появилась буквально, по-моему, 18-го, да, позавчера. Беларусь разместила для выпуска номинированных в долларах США евробондов на мировом рынке на 1 250 000 000 долларов, а купили их по цене общей сложности 4,5 миллиарда долларов. Что интересно в этой новости? Кто купил эти евробонды Беларуси? Кто вложился в экономику Беларуси? Кто поверил Лукашенко? США купили евробонды сроком погашения в 5 лет на 54% от общего объема выпуска, а 10-летние евробонды американские инвесторы купили, 70% евробондов купили американские инвесторы, остальные там европейские и прочее. То есть смотрите, вот прямо сейчас США показывает, что Беларусь давно не выпускала такие облигации. Беларусь выпустила, то есть Александр Лукашенко...
Но выпускала, Тимур.
Хорошо, они сейчас готовы вложить в экономику Александра Лукашенко, то есть у него на самом деле практически политическое будущее, довольно большие деньги. Почему? Ну, если так призадуматься, то, видимо, потому, что Запад находится в кризисе. Франция с жутким бюджетом в долгах, которые еле-еле свой с концами своей социальной политики. Германии сейчас нужно тянуть в еврозону. Британия, понятно, где. У них вообще Брекзит. В Америке перевыборы и все это самое. По-моему, все хотят зафиксировать ситуацию. То есть, условно говоря, Запад был бы рад, чтобы вот сейчас тот самый Александр Григорьевич Лукашенко, который, очевидно, не собирается интегрироваться с Москвой вот так. Поддержал бы Беларусь на холде. И они готовы дать ему за это деньги, переждать того момента, когда Западу опять будет до Беларуси дело. Потому что сейчас, ну, явно проблемы есть другие. Сейчас вторую Украину никому не нужно. То же самое касается собственной России. Хочет ли сейчас Россия, чтобы в Беларуси вдруг пришел к власти условный демократ, проевропейский, который бы сейчас увел страну вот туда и от России бы отрывал, и пришлось бы эту Беларусь со всей силой тянуть, вкладывать в это деньги, устраивать еще раз вторую Украину. России тоже сейчас на это нет ни сил, ни денег. У Путина референдум, и все не очень хорошо с рейтингами. Поэтому в этом смысле всех устраивает Лукашенко. Другой вопрос, что Лукашенко, вероятно, и очевидно совершенно, потому что происходит на сборе подписей того же самого Виктора Бабарика, который просто выступил, а уже людям все равно за кого. Просто против этого. Ну, понятно, что, может, Бабарико ему нравится, но Лукашенко не нравится многим, да? И они готовы сейчас перейти дорогу. Но тут такая история. Тут как бы что говорит, как мне кажется, вот эти покупки евробондов США условные, там, европейские послы, которые вчера молча послушали выступление главы ГТК и ни слова не сказали журналистам, хотя обычно говорят. Что они говорят белорусскому народу? Это в 2010 году у вас были европейские кандидаты, которых мы готовы были поддержать, и у нас были силы, а сейчас нет. То есть вы завязывали шнурки перед тем, как перейти дорогу, стоя на пешеходном переходе, долго. Сейчас завязали, встали и решили перейти дорогу. Ну подождите, машина едет, дайте нам время всем разобраться со своими проблемами. Это видно, что именно вот этой тактики, как мне кажется, придерживается Запад, и то же самое происходит в России. Поэтому всем крупным политическим акторам, которые вокруг Беларуси заинтересованы в том или ином ее движении, хочется, чтобы все осталось как есть до тех пор, пока все решат свои это
как,
вопросы.
Это как Лукашенко, вот вы зараз амаль повторили Лукашенко, як он сказал своему новому премьер-министру, вы ничего не разбурайте, але и не будуйте. Хай будет то, что есть.
Похоже, что тот самый момент, когда все да, каждый готов сказать да, мы сейчас ее съедим или мы ее сейчас обнимем, только... Можно в следующий раз? Вот прям вот сейчас, вот тут такой момент получился, что у нас вот коронавирус, ну вот никуда.
Сергей, а это вот ты, так сказать, назираешь за этими процессами, так бы мовить, на узровне, что называется, травы у Витебску, ну не совсем травы, это все-таки в областный город, но тем не меньше. Вот некоторые... Кажут, что, ну вот, сапраўды, у Беларуси створается ситуация перакульной революции, ошеломляльной революции, ошеломляльных выборов, народ поднимается. И, как сказал Тимур, урешті-решт, самый главный актор – это народ. И, магчыма, он просто скажет свое слово, может быть, уже говорит, а это послы, там и иншие, там и Лавров, и Путин, просто этого не чуют. А на самом деле, они это говорят, и тогда всем им доведется лечиться с тем, что все-таки, как бы, есть, кроме Александра Григорьевича, еще, принамся, один актор. Нет такого у тебя уражения, нема?
Ну, у меня есть уражение, что, например, когда говорить про Витебск, я про Витебск скажу. Ситуация... У нас настроях, настрою витебляне іншыя, чым, скажем, яны былі, ну, напрыклад, 2 гады тому, так? 2 гады тому, калі сенега дома, стаяў Барыс Хамайда пад бел-чырвона-белым сцягам са сваімі кнігамі, хтосьці да яго падыходзіў, хтосьці падтрымліваў, хтосьці сварыўся, значыць, але ён стаяў, так сказаць, адзін, да яго все прызвычаліся, гэта вот просто як сімвал, такі, так сказаць, сімвал, ну, непахіснасці ў Віцебску ён быў апазіцыйны, я не ведаю, беларускай, якой заўгодна. Сёння каля сінега дома збіраюць подпісы за так званых альтэрнатыўных кандыдатаў і выстраиваюцца сапраўды чэргі. Так, гэта там не 300 чалавек, як было некалькі тыдняў назад, але людзі стаяць, чакаюць падпісвацца. Тыя, з кім я паспеў пагаварыць, вот з людзьмі, якія падыходзілі падпісвацца, ну, настроі супраць... Я, ведаеш, Юра, я некалькім людзям задаваў пытанне. Скажыце, а вот у вас сярод знаёмых, это самыя звычайныя весябляні, так сказаць, яны не актывісты палітычнай апазіцыі, бо актывісты палітычнай апазіцыі свае подпісы ўжо давно паставілі, так сказаць, у штабах. Кажу, вот у вас ёсць сярод знаёмых тых, хто за тыя, хто за Лукашэнку? Не. Я пытаюся у сваёй цёткі, так сказаць, пенсіянеркі, якая працавала ўсё жыццё, ну, апошні там 30 гадоў на тэлезаводзе. Цёця Оля, кажу, у вас хто-небудзь вось ёсць за Лукашэнкі? Яна сказала: "Не, нават ярыя такія зараз ці маўчаць, ці яго ганяць, ругаюць, так сказаць". Ну вот вот такія вот настроі. Я разумею, Юра, што ты мяне хацеў запытацца, ці здольныя людзі на некі наступны крок, маючы на ўвазе вот абараніць свой выбар. Ці, скажам, калі гэты выбар у іх будзе складзены, тут я пасцерагаюся даваць некі прагноз. Мы толькі ведаем, што вельмі часта ў гісторыі, на новшай гісторыі, такія раптоўныя масавыя акцыі, раптоўныя масавыя стыхійныя выступы былі абсалютна непрадказальны. Вот тое, што мы бачылі ўчора ў Менску, некалькі тысяч людзей на 3 кіламетры па цэнтральным праспекце, это была спантанная абсалютна акцыя. Яшчэ пазавчора, яшчэ ўчора раніцы пра яе не ведалі.
Тимур, ну, у вас велізарны вопыт і самых розных краін, і вашай краіны, і іншых краін. Вы былі і в Украіне, і ў Расіі бачылі балотную, бачылі вот гэтыя масавыя акцыі на ініцыятыву Навальнага, калі казалася таксама, што все, рэжым крахнул, да хто там Путіна этого падтрымлівае і гэтак далей. А потом, как это у Лермонтова, когда дым расселся, Грушницкого не было на краю обрыва. То есть вот Сергей сказал про сценары, коли сапраўды вот так народ подымается и просто сдувая эту ладу. Але шмат историй, ну, дунули и подавилися своим дуновением. Система. Так вот, то, что зараз отбывается в Беларуси, ну, вашими вачима, так сказать, чуже, але с вашим опытом, и русским, и украинским, и многим-многим другим, это на что больше похоже?
Ну, тут надо просто понимать, что белорусы очень хорошие люди, которые не хотят друг друга убивать. И это первое, что приходит в голову, глядя на любые протесты в стране, потому что видно же, что Александр Лукашенко человек, который готов отдать свою власть только если его, ну, силы туда оттуда уберут. И более того, те люди, которые представляют собой коллективного Лукашенко, ну, там, те, которые построили бизнес вокруг него, да, там, свое влияние, силовики и прочее, они же понимают, что человек как бы немножко...
Тимур, я вас перепыню, одно удокладнение, да. Вот, скажем, той же Бабарыка, и он... подчас кампаніі гаварыў одну важную рэч. Ну, это его теория. Он кажа, что да, Лукашенко такі круты, он там готовы жыць сілу, як он у 10-м годзе я жыў. Але ему ніколі не даводзілася, он не трапляў сітуацыю, калі ему даводзілася ўжываць сілу супраць большасці.
Понимаете, какая штука?
Так вот,
не бывают вовремя. То есть вот тут надо одну вещь понимать. Настоящее народное восстание против того, против несправедливости. Вот, назовем это так, как был Майдан. Оно не бывает вовремя. Оно бывает тогда, когда спонтанно обычно, когда назревает момент. Вот оно случается. Бывает, что случается запланированное и кончается ничем, а бывает, что начинается незапланированное, и никто вокруг этого не хочет, а оно идет и идет по своей логике до конца. Но я вам так скажу. То, что сейчас я вижу на улицах Минска, показывает, что люди организованно готовы высказать свое несогласие с тем, что 20 лет продолжалось то, что продолжалось, 25, извините, поправьте меня, если ошибаюсь, да, и собирается еще 5 лет. То есть вот так, ну, видно, что люди готовы по правилам Александра Лукашенко поменять Александра Лукашенко. Это видно просто потому, что они вышли на улицу подписывать. Это уже первый очень важный шаг. Когда этих людей, которые вышли по правилам, как было в Москве, с чего начинались протесты? Люди проголосовали по правилам, потом их обманули, и когда они поняли, что их обманули, а они все сделали честно, вот тогда они вышли на улицу. Вот сейчас люди действуют по правилам Александра Лукашенко, ставят подписи за оппозиционного кандидата по той схеме игры, которую предлагает Лукашенко. То есть делают все честно. Сейчас их, вот они поставили свою подпись, сейчас их обманут, Бабарыка не пустят на выборы. например.
Это не факт покуль, до речи.
Если.
Если, да.
Или украдут голоса многих людей. Не только людей, многих людей, не только людей, которые, я не знаю, там, ну, то есть не группы людей, которые объединены каким-то узким интересом или там прослойка общества, а многих людей. Вот когда их всех обманут, вот тогда они могут совершить действие, которое до сих пор в Беларуси никто не совершал за современной ее историей. Так, собственно, бывает. Так было в Украине, так было в России на Болотной. Все начинается с того, что сперва власть говорит, действуем по новым правилам. Люди говорят, мы правила ваши так себе, нечестные и сложные, но мы и по ним вас победим. И вот когда их кинут, вот тогда они скажут, нет, чуваки, вот так уже...
Тимур, але я еще раз хочу сказать, что на... видите, история пишется как бы с удачей, а неудачи забываются. А на самом речь, да, она складая из их... Кольки таких было, так сказать, коли, ну, знаете, подавляли.
Тут смотрите, какая штука. Вот будет, допустим, любая попытка, кто вам может сейчас сказать, закончатся ли эти выборы тем, что...
Ну, может быть, вы, вот я вас спрашиваю.
Не знаю, не могу сказать вам. Он кажется таким постоянным, как, не знаю, как статуя Ленина в центре Минска. Ну, то есть, представить себе... Знаете, я как человек советский, я... привык к фундаментальным институциям, которые меняются только вместе с рельефом Земли. Как это было в 91-м году с Советским Союзом. Поэтому, когда Путин приходил в Россию к власти, мне было понятно, что это навсегда, сразу, потому что он был очень советский. Это был человек, который сперва сделал фундамент, потом залил его бетоном, потом поставил арматуру и встал памятником. И это было понятно. Такие, на этих землях все меняется только вместе с тектоническими какими-то изменениями. Ну, они подходят, конечно. Но я могу вам точно сказать, что вот люди могут выйти на улицу, и это, вероятно, произойдет. И это будут не те люди, которые в 2010 году выходили. Это будет не выход в центре города. Это будет выход по всей стране. Может
Но быть. Это и зараз так. Бачно, что так, это не только...
Они могут на выборы прийти, эти люди. И на самом деле на выборах все это перевернуть. Вот понимаете, какая штука? Вот я вам так скажу. Тектонические изменения тогда случатся. Что такое тектонические изменения в Беларуси? Когда члены избирательных комиссий, которые должны фальсифицировать выборы, окажутся на стороне людей, которые хотят, чтобы...
Ну, это понятно, это понятно.
Когда они все вместе пришлют такие протоколы в ЦИК, что Лидия Щербакова, фамилия?
Ермошина.
Ермошина. Когда Лидия Ермошина просто скажет...
Я одну репліку падтрымку Тимура скажу, прычым эмпірычны ўласны вопыт. Вот калі былі выборы 94 года, першыя і адзіныя справядлівыя, ну, адносна справядлівыя прэзідэнцкія выборы, я, як даверная асоба аднаго з кандыдатаў, знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Абрамовича. Вот мы з ім пілі 4 гадзіны, я вже ці не выпіў столькі чаю, колькі мы з ім выпілі. Ясна, што кандыдат улады быў Кебіч, так сказаць. І вот калі пачалі прыходзіць першыя звесткі, там, здаецца, Віцебская, Гродненская область, і Лукашэнка 60%, там 55%, ён менш, чым Лукашэнка па першым дадзеным, ён перамагаў ўжо першым туру, ну, неважна. А Кебіч, значыць, там што-то ў яго было... Ну, скажем так, 24-25, это первый тур, просто вот все ошалели. И ошалели не тому, что был таки настрой Супраскевича. Настрой Супраскевича был, это абсолютно ясно. Ошалели тому, что вот эти члены, там, керовники выборщих комиссий на местах, старшине был выконкамы, кебичевские люди, что они просто ничего не смогли зарабить, что они, ну, просто дали те лишь, потом, я на все-таки их подкрутили на корысть,
да, Кебича там. Твои все. Регионы перекрасились. Да?
Вот коли я не бачу, что вот эта стопка тут, я вам скажу, 90%, ну, тяжко написать 5% замест 90%.
Коллеги, я хочу еще вернуться до белорусских все-таки российских относинов. Ну, вот завуснул посла Беларуси в России, господара Семашки, уже двойче прохучало, что вот выборы пройдут, ясно, как скончится, и тогда мы с вами снова начнем интегрироваться, так бы мовіць, то самая больш шчыльная інтэграцыя. Дарэчы, сам Лукашенко, калі вы памятаеце в інтэрв'ю Венедіктова напрыканцы мінулага году, казаў амаль тое самае, што зараз ведаеце, вот у нас выбары, тут праблемы, так сказаць, а потым ужо мы як бы пачнем. Дарэчы, я вот недавно браў інтэрв'ю у Фёдора Лук'янова, так сказаць, аднаго з ідэолагаў Кремля, і он мне тут той самае сказаў: "Да, ну вот мы чакаем, што после выбараў Александр Ігоревіч станет пасвабодней, і тады можа быць. А можа быць, там ввогуле думаюць, што ну іх будуць вадзіць за нос так жа, як і весь мінулы год". Тимур, вот як вы думаеце, это фактар? Это фактар того, што вот яны там такія лагодныя ці не?
Трудно сказать. Дело в том, вот правда трудно сказать. Я просто понимаю, что Россия хочет Беларусь инкорпорировать внутрь, но Россия точно сейчас не готова заплатить за это ни копейки. Хотела бы, чтобы Беларусь платила этот процесс полностью сама, сделала это добровольно, потому что раньше это было хотя бы осмысленно, а сейчас у Путина все и так нормально. Он проводит свое голосование по поправкам. Оно ровно такое же легитимное, как было бы легитимное присоединение Беларуси к России, то есть никакое абсолютно. И понятно, какие там рейтинги на этих поправках, но уже решили идти до конца таким путем, каким пошли. Теперь зачем тратить деньги на Беларусь? Главное, чтобы Беларусь не ушла. То есть на самом деле сейчас все будут просто следить, мне кажется, за тем, чтобы Беларусь не сделала шаг ни направо, ни налево. Я имею в виду какой-то заметный политический шаг. Хотя Беларусь делает шаг на Запад. На самом деле, очень заметный. Она сделала много шагов сейчас до этих выборов. И покупка нефти в США, это, поверьте, это тоже больно для России. И даже если нефти немного, сам факт того, что это происходит...
Уж верим.
Да. Ну, мне так кажется, что это больно, иначе бы «Газпром» вот не устраивал то, что он сейчас устраивает. И даже если бы Бабарико не хочется ни слова не сказать плохого про человека, тем более, когда находится сейчас в тюрьме, даже вообще никакого отношения не имеет к делам «Газпрома». Все сделано... И он сам по себе... А «Газпром» сам, просто сами разговоры эти идут именно поэтому.
Ну, и на вот на кон своего банка отреагировали, в принципе, как свой час на арешт Баумгертнера. Это не важно.
Да, может быть. Это не важно. С другой стороны, знаете, что в Беларуси очень много людей, которые бы могли обладать, которые бы обладали достаточным знанием, влиянием, деньгами и возможностями для того, чтобы выдвигаться, и при этом чувствовали бы, что они имеют хоть какую-то крышу за спиной там, чтобы бороться с Лукашенко, кроме директора банка с российским участием, какой белорусский банкир рискнул бы сделать то, что делает Бабарико, если бы он хотел искренне и честно стать президентом и поменять власть в стране и вообще там дорогу открыть для европейской интеграции Беларуси.
Ну, видите, я думаю, что все-таки для Бабарико вот его, так мовить, минулое, вот «Газпром», это такая усмешка чеширского кота.
Мне кажется, тоже,
кота, да. Нет,
я к тому, что никакой
усмешка потом есть.
Не будет. Это в том смысле, что вот как вот сейчас все кончилось тогда, когда не получилось до этого голосования по поправкам в Конституцию. А сейчас, как мне кажется, если только не будет уж какого-то совсем соблазна, или там, я не знаю, открытые оферты для России, давайте заходите, или совсем уж прям слабой страны и на все готовы будет людей, а людей сейчас на все готовых точно не будет после этих выборов, то Россия просто сейчас будет решать свои проблемы, и, видимо, эта ситуация с союзным государством, интеграцией опять зависит от какого-то там следующего политического цикла, как мне кажется, который, видимо, настанет в тот момент, когда Западу опять появится время и силы для того, чтобы заниматься Беларусью, или с Лукашенко что-то случится естественным путем. Вот на самом деле возможно, вообще все изменится, просто когда по старости лет умрет Александр Григорьевич Лукашенко, повезет, если в этот же момент Владимир Владимирович Путин тоже в БОЗе покинет нас, и в этот момент всем будет не до кого, и каждый может будет заниматься своими делами и выбирать свой путь. Вот это будет просто самый легкий и простой вариант.
Сегодня на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добрый день, поважанное господарство. Говорите, показывая свобода. В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Наумчик. Привитание, Сергей.
Добрый вечер.
И оглядальник телеканалу «Настоящее время» Тимур Олевский. Добрый день, Тимур, с дебютом вас у нашей передачи. Тема нашей гутарки – это белорусские выборы и белорусско-российские отношения. Ну, нагодой для нашей гутарки стал визит министра